Мы изучаем сегодня 35-ю недельную главу Торы, которая называется «Насо». Она содержится в книге «Числа», в книге «Бамидбар», начиная с 4 главы 21 стиха до 89 стиха 7 главы, до конца 7 главы. Книга «Числа» 4:21-7:89. Я приглашаю вас вначале вспомнить отрывочек из 6 главы книги «Числа», первые 8 стихов, где даны законы назарейства. «Числа», 6 глава, первые 8 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назареи Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назареи Господу, свят он. Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его, на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу». В этих 8 стихах изложены главные законы, главные ограничения назарейского служения. В первую очередь, что означает слово «назарей»? В подлиннике, в Торе, на древнееврейском, это слово «назир», буквальное значение которого «посвященный». Назарей, назир – это «посвященный». Посвященный Господу. То есть, был вот такой вид посвящения Господу, мужчина или женщина, с рядом ограничений. Вот они. Первое. Какое? Алкоголь запрещался, ни вина, ни крепкого напитка. Дальше. Виноград в любом виде. Второе ограничение. Причем сказано «от зерен до кожи». Изюм ли это, уксус ли это, свежие ли виноградные ягоды, все, что производится из винограда, нельзя было. Третье. Не бриться. Не бриться, не стричь, то есть никак волосы обрабатывать нельзя. И четвертое ограничение – не касаться мертвого. Никого. Даже отца и матери, если они умрут, брата, сестры, даже ближайших родственников. Запрет на употребление алкоголя – полный запрет на виноград в любом виде, не бриться и не касаться мертвого. Как пишет электронная еврейская энциклопедия, назарей, в оригинале назир, человек, принявший обет на время или навсегда воздерживаться от употребления винограда и произведенных из него продуктов, в первую очередь вина, не стричь волос и не прикасаться к умершим. Итак, вот это смысл посвящения, такая форма посвящения себя Господу. Вот главное ограничение. Кто из вас помнит самый яркий пример Назарея из истории Танаха? Конечно, в один голос, в действительности, Самсон. Вот как говорится о его рождении в 13 главе книги «Судей». Книга Судей, 13 глава, стихи со 2 по 5. «В то время был человек из Цоры, из племени Данова, именем Маной. жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он станет спасать Израиля от руки филистимлян». Таким образом, были обеты на время, на какой-то срок, месяц ли то, пол ли года, год или несколько лет, или на всю жизнь, как вот в случае с Самсоном, который от Господа был посвящен в Назарее. И вот в контексте этих законов, определений и ограничений сегодня я хочу предложить вам задаться следующим вопросом. Был ли Иешуа из Назарета Назареем? Был ли Иисус Иешуа? Был ли Христос Назареем? Вот что мы находим в Евангелии от Матфея во 2 главе, в стихах с 19 по 23. Матфея, 2 глава, с 19 по 23. «По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне, является Иосифу в Египте и говорит: „Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца“. Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Вот это первое упоминание в евангельском повествовании об Иешуа, об Иисусе в контексте назарейства. Сказано: «Он Назареем наречется». На этом основании очень многие полагают, что Иешуа, что Иисус в действительности был Назареем, как описано в 6 главе книги «Числа», которую мы только что прочли, первые 8 стихов. Этих заявлений есть несколько в евангельском повествовании. Например, в Евангелии от Марка, в 10 главе, стихи 46 и 47. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи 46 и 47 говорят: «Приходят в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“». Вновь иллюстрация того, как Иешуа называли Назареем. И еще один пример. Евангелие от Иоанна, 18 глава, первые 7 стихов. 18 глава, первые 7 стихов. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иешуа часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: „Кого ищете?“ Ему отвечали: „Иисуса Назарея“. Иисус говорит им: „Это я“. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: „Это я“, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: „Кого ищете?“ Они сказали: „Иисуса Назарея“. Всего в синодальном переводе Библии, в евангельском повествовании, дальше в книге Деяний апостолов, слово «Назарей» применительно к Иешуа, применительно к Иисусу, встречается 14 раз. 14 раз Иисус называется Назареем. Потому, естественно, не мудрено, что очень многие, кто знаком с Евангелиями, считают, что Иисус в действительности был таковым во исполнении закона Торы. Он был Назареем. И потому Также традиционно Иисуса изображают как с длинными волосами. Естественно, если на заре, значит, стричься нельзя, значит, бриться нельзя, соответственно, что растет, то и растет. И с густотой, и с длиной все как полагается, то есть длинные волосы. В этом контексте вспоминается одна притча. Рассказывают о том, как однажды сын, подросток, подошел к отцу со следующей просьбой. Он говорит: «Отец, я уже вырос, уже есть у меня и водительское удостоверение, я сдал все экзамены и на теорию, и на вождение. Дай мне ключ автомобиля, я поеду покатаюсь со своими друзьями». Ну, на твоем автомобиле. И отец говорит: «Хорошо, я подумаю над твоей просьбой. Приди, значит, на следующий день». Ну, на следующий день он подходит и говорит: «Ну что, какое решение?» Отец говорит: «Я решил, что я дам тебе ключ и дам тебе автомобиль, чтобы ты покатался со своими друзьями, если ты сделаешь себе человеческую прическу, вот обрежешь эти свои космы и примешь человеческий вид». Ну, вы наверняка догадываетесь об эпохе, в которой это было. Была мода у молодежи ходить с длинными волосами. У молодежи мужского пола, естественно. И сын говорит: это была бы слишком большая жертва. Ну, отец говорит: ну что ж, хочешь, давай, не хочешь, нет. Через день сын подходит к отцу и говорит: но ведь Иисус Христос тоже носил длинные волосы. И отец ему отвечает: вот поэтому он и ходил со своими друзьями пешком. Итак, вопрос: был ли Иисус Назареем, что обязало бы его в действительности иметь длинные волосы, не употреблять ничего изготавливаемого из винограда, не прикасаться к мертвым? Давайте рассмотрим по порядку. Употреблял ли он производные винограда, согласно евангельскому повествованию? В действительности, Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 27 по 29. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 27 по 29. Один из многих примеров. «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставлении грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». То есть он говорит: вот сейчас и отныне не буду пить, то есть больше не буду пить до определенного момента. Итак, это вот один из многих примеров, который показывает, что Иешуа пил от плода виноградного. Соответственно, он не соответствовал вот этому критерию обета назарейства. Дальше, еще один пример. Прикасался ли он к мертвым? Да, в действительности. Евангелие от Марка, 5 глава, стихи с 35 по 42. Марка, 5 глава, с 35 по 42. «Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя? Но Иешуа, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: талифа куми, что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли великое изумление». Это вот один из примеров того, как Иешуа в действительности прикасался к мертвым, что было бы запрещено, если бы он был назареем. Что можно сказать о прическе Иешуа? Какой длины были волосы? Что Библия говорит об этом? ответ такого уровня любопытства наше она не удовлетворяет. В Библии нет информации о волосах, ни о стиле, ни о прическе, ни о длине. Но у нас есть некоторые исторические данные. Когда мы смотрим на первые изображения Иешуа, которые остались на саркофагах, на фресках и так далее, то вот что известно. Я приведу два примера. На одном из самых ранних изображений Христа, которое датируется 4 веком нашей эры, это рельеф саркофага Юния Бааса в Риме, в крипте святого Петра, мы видим нежного юношу с короткой стрижкой. Изображение Иисуса, изображение Иешуа. Короткая стрижка, без бороды, юный молодой человек. Еще одно интересное изображение. Мозаичная работа, чудесное насыщение 5 хлебами и 2 рыбами. Это мозаика базилики Сант-Аполлинары Нового в Равене. Она датируется приблизительно 520 годом нашей эры. Тоже довольно раннее изображение. Там изображен зрелый человек, но вновь без бороды и вновь с короткой стрижкой. И анализ ранних изображений Иешуа в истории в действительности показывает всегда одну картину. Он был, если верить этим изображениям, он был с короткими волосами, со стрижкой и без бороды. Потом, дальше, уже в районе 12 века складывается так называемое иконописное, каноническое изображение Иешуа. И вот то, что сегодня многим известно и сразу воспринимается и узнается легко, борода и длинные волосы, это приблизительно 12 век, когда вот такой канон был установлен касательно изображения Иисуса. То есть, в Библии информации нет, мы не знаем ничего о волосах, но по первым изображениям можно судить, что у него была стрижка короткая. Итак, во свете этих вопросов, употреблял ли виноград и производные, и прикасался ли к умершим, анализ довольно простой, показывает, что Иешуа не был назиром, Иисус не был назареем. Но нам очень важно помнить то, что Он сам говорил о своем личном отношении к Торе. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. Он говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Слово «нарушить» здесь весьма важно. В оригинале, на греческом языке, на древнегреческом языке, глагол «каталюо». И это тот же самый глагол, который используется тогда, когда Иешуа описывает разрушение Иерусалима. В 24 главе Евангелия от Матфея, когда ученики обратили его внимание на здание храма, он говорит: «Все здесь будет разрушено». Каталюо. То есть, каталюо означает именно разрушать, приводить к концу, прекращать действие, именно разрушать. Иешуа не только говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить», то есть не соблюсти. Он говорит: «Не думайте, что я пришел разрушить закон». Это означает, что он и в личном измерении был верен Торе, он соблюдал Тору. И это означает, во-вторых, что целью его пришествия не было уничтожить или отменить, или заменить, или разрушить закон. Не нарушить пришел я, но исполнить. Более того, в апостольских писаниях неоднократно утверждается, что Иешуа не сделал ни одного греха. Послание Петра, послание Павла и так далее. Он не сделал никакого греха, например. Петр пишет. Не сделал никакого греха, и не было листьев в устах его. Теперь Павел пишет в послании к Коринфянам: «Не знавшего греха он сделал жертву за грех» и так далее. То есть, это означает, что Иешуа ни одну заповедь не нарушил, ни одну. Соответственно, если он был бы назареем, а употреблял виноград и производные от винограда, и к мертвым прикасался, соответственно, он был бы нарушителем Торы. А это означало бы, что он не смог бы стать Мессией, он не смог бы стать Машехом, не смог бы стать Агнцем Божьим, ибо Агнец должен быть беспорочный, без пятна и порока. Потому, когда мы смотрим на факты из жизни Писания Иисуса Христа, мы узнаем, что он не был Назареем, он не соответствовал этим законам, и вместе с тем он сообщает, что он закон не собирается нарушать. Так у нас дилемма. Текст говорит, что он Назареем наречется, правила Назарея им не соблюдались, и вот теперь мы сможем с вами и должны обязательно вернуться к тексту из Евангелия от Матфея, 2 главы, с которого мы и начали свой анализ назарейства Иешуа в контексте апостольских писаний. Итак, Матфея, 2 глава, стих мы читаем 23, Матфея 2:23. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». То есть, здесь утверждение сопровождается ссылкой на пророчество. «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». И, соответственно, вопрос, где, у какого пророка говорится, что Машиах, что Мессия будет Назареем? Приходилось ли вам когда-нибудь исследовать этот вопрос? В каких пророчествах, где сказано, где записано пророчество о том во всем Танахе, что Машиах будет Назиром? Вот как на этот вопрос отвечает исследователь Щедровицкий. Особо стоит вопрос о том, почему в Евангелии от Матфея Иисус, как представляется на первый взгляд, назван Назареем. И говорит, нигде в Библии мы не находим пророчества о том, что Мессия будет Назареем. Нигде. Итак, это приводит нас к еще более серьезной проблеме. Значит, евангелист Матфей что-то написал такое, чего нет в Танахе. И тогда, конечно, можно было бы возрадоваться вместе с теми, кто считает, что апостольские писания – подложные писания, они не истинные, раз нет такого пророчества, а Матфей все-таки пишет. Что будем делать? Будем исследовать, правильно, будем исследовать. Христос не был Назареем, это точно. Пророчеств о том, что Машиах должен быть Назареем, нет. В Танахе это тоже точно. Тогда в чем же проблема? Давайте обратимся к разным переводам 23 стиха 2 главы Евангелия от Матфея. Матфея 2 глава, 23 стих. Вот как «Живой поток». Современный перевод «Живой поток» предлагает. «И он пришел и поселился в городе, который называется Назарет, чтобы исполнилось сказанное через пророков, что он будет назван Назарянином». Не Назареем, а Назарянином. Перевод Кулакова, современный перевод, говорит, «Там он и поселился в городе, именуемом Назарет». Так должно было исполниться сказанное через пророков. Назарянином он назван будет. Итак, в чем разница Назарей и Назарянин? Вот что говорит непосредственно подлинник древнегреческое писание. Город Назарет по-гречески это Назара. Назара. Кто знает, как по-еврейски называется сегодня? Нацрат. Нацрат. Название города. Назарет. Да? Сегодня в современном Израиле это Нацрат. Назара. Термин, который используется для обозначения Иешуа в оригинале Назаренос. То есть, житель Назарета. Житель Назары. Житель Нацрата. Он не называется Назареем. Слово Назарей пишется по-другому. Другая корневая основа – это совершенно иное слово. Назара – название города. Назаренос – это название жителя этого города. Ну, не мудрено. Москва – москвич и так далее. То есть, он назовется жителем Назарета. Он назовется назарянином, не Назареем. И что интересно, что в Священном Писании, в апостольских писаниях, в некоторых местах правильно таки переведено. Например, я по синодальному переводу цитирую. Евангелие от Марка, 1 глава, 24 стих. Марка 1, 24. «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Или Евангелие от Марка, 14 глава, 26 стих. 14-26. «И увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказал, и ты был с Иисусом Назарянином». То есть, в подлиннике одно и то же самое слово – «назаренос». И там, где синодальный перевод предлагает «назарей», и там, где синодальный перевод предлагает «назарянин». Он, этот термин, везде одинаковый, тождественный, одно и то же слово. Потому остался у нас один вопрос. Что же все-таки сказано у пророков? Раз нет пророчества о том, что он будет назареем, то есть в соответствии с 6 главой книги «Числа», на что ссылается Матфей? Есть ли все-таки какое-то пророческое слово, в соответствии с которым он должен был быть назван Назарянин? Я вновь обращаюсь к исследователю Щедровицкому и предлагаю вам несколько абзацев из его комментария. «Как же понимать данное место Евангелия?» – задает он вопрос. Дело в том, что наречение Назареем Иисуса приводится в связи с названием города Назарета. Ведь если мы читаем вновь 23 стих 2 главы Евангелия от Матфея в синодальном переводе, то сказано так. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он назарянином наречется». То есть, иными словами, именно факт поселения в Назарете, он и является исполнением пророчества о том, что его будут называть вот этим термином. Так вот, где это пророчество? Где это пророчество? Вот я цитирую дальше по Щедровицкому. «Город этот, то есть Назарет, на иврите именуется Нацрат, что созвучно слову Нецер». Фактически, это производное, это однокоренное слово. «Нецер» означает «отросток, побег, ветка». И вот есть в действительности такое пророчество. Книга пророка Исаии, 11 глава, первые два стиха. Исаии, 11 глава, первые два стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветви, вот здесь вот, Нецер, и ветви произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень». Машех – это помазанный Духом, да? Духом Святым в первую очередь. «Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». То есть, фраза «Иешуа» и «Машех бен Давид», она отчасти отсюда берется, потому что именно из рода Давидова будет Машех, будет помазанный. И вот он назван термином «нецер» – «побег», «отросток», «веточка». Было пророчество о том, что Машиах представлен в качестве ростка. И вот название города Нацрат, Назарет, оно этимологически связано со словом каким? Нецер, отросток, побег, ветка. То есть, когда он поселился там в городе Назарете вместе со своими родителями, маленький Иешуа, пришедший из Египта, вернувшийся из Египта, он поселился географически в том месте, которое напоминало о пророчестве из 11 главы книги пророка Исаии, о том, что он будет побегом, он будет веточкой, он будет нецер. Потому здесь у нас два измерения смысла. Во-первых, он генетически потомок Давида, из колена Иуды, из рода Давида. Он Иешуа бен Давид. Он Иешуа, Иисус, сын Давидов. И, во-вторых, место, в котором он поселился, оно идентично, что касается этимологии, этому самому термину «нецер». Дальше, как пишет Щедровицкий, очевидно, в древнееврейском оригинале Евангелия от Матфея имелось в виду именно созвучие слова «нецер» с названием «нацрат». Слово же «назир», «назарей» имеет совсем другой корень и появилось лишь в греческом переводе Евангелия, поскольку в греческом языке звук «ц» отсутствует. Вот пример того, что происходит, когда с одного языка мы переводим на другой. Иногда нет просто звука, который бы соответствовал оригинальному тексту, оригинальному термину в языке, который является исходным. Таким образом, заканчивает он свой отрывочек, упомянутый стих Евангелия следовало бы перевести так. «И придя, поселился в городе, называемом Нацрат, да сбудется реченный через пророков, что он отраслью, или нецер наречется». Не назир, а нецер. Итак, сегодня наше исследование имеет скорее академический, чем практический характер, но, как вы видите, все-таки юноша не смог поездить на автомобиле, потому что неправильно понимал вопросы прически Иешуа. И если такие, казалось бы, технические детали неправильно понимать, то, как вы заметили, по ходу делаются неверные выводы. Номер один. Матфей придумал пророчество. Матфей изобрел пророчество, которого нету, потому что в действительности нету пророчества о том, что Спаситель будет Назареем. Такого пророчества нет. По ходу мы отметили с вами целый ряд выводов, которые теперь бросают тень либо с одной стороны на Тору, на Танах, либо с другой стороны на апостольские писания. Если читать невнимательно, если не исследовать, если не вчитываться. Надеюсь, что сегодняшнее исследование вам было интересно и в любом случае в академическом отношении полезно. Ну, а для меня лично всегда большая радость, когда вновь восстанавливается кажущаяся нарушенной гармония священного текста, когда мы видим в действительности все кусочки мозаики на своем месте, когда кажущееся противоречие оказывается в действительности таковым, ибо Библия, книга святая, все Писание богодухновенно. Аминь.